Добрый вечер. И сейчас бракоразводный процесс, как пишет Леон Як. Да.
Имеется в виду, партия разводится с товарищем Берия?
Да, да, да. Да. Было ли оно имущество у Берии? Было имущество, естественно. Ну вот мы отложили тогда, я очень благодарен Алексею Кузнецову, что он отложил процесс, потому что я был в нем кровно заинтересован. И так как, помните, у нас была и передача о Лаврентии Берии в «Тиранах», была не в «Тиранах», а вот в «Дилетанте». И, конечно, это 1953 год, еще после того, как я прочитал книгу Пастухова, Алёш, и там 1953 год, он разбирает настолько важно и считает, что это ключевое событие, даже не 56-й, там, не 20-й съезд, а вот эта коллизия 1953 года,
ну,
имела,
видимо, да, потому что
принципиальное значение.
56-й – это следствие того, как эта коллизия разрешилась в 1953-м.
Да, она могла разрешиться и при другом исходе, но вот потом мы, когда поговорим, конечно, в конце мы поговорим о том, что это было, вот, и по мнению Пастухова, с которым я во многом согласен. Вот тогда это было.
Ну, тогда я предлагаю построить нашу работу так. Значит, как я себе представляю, наша передача сегодня состоит из довольно четко выделяемых двух частей. Значит, поскольку прямо в анонсе мы дали понять, что мы знаем, что есть многочисленные утверждения, что Берию убили сразу после задержания, что никакого следствия не было, что все документы фальсифицированы, что суда не было, либо суд был, но на суде, значит, роль Берии исполнял некий двойник, а при том, как тема двойников в последнее время хорошо народу заходит, понятно, что у этой версии множество поклонников, мы об этом обязательно поговорим. Но во второй части.
Мы поговорим во второй части, но я могу сразу сказать, знаешь, как Натан Яковлевич Эйдельман в начале, после каждой лекции, когда он просил задавать вопросы, он говорил: на один вопрос я отвечу сразу. Ломоносов не сын Петра Первого. Все,
да? Понятно, да. Да. Ну да, и, собственно, опять-таки в анонсе мы тоже сразу честно указали, что не являемся поклонниками этих версий, но, тем не менее, мы их разберем. И кое-какие, так сказать, аргументы и за, и против я обязательно приведу. Но сначала я считаю абсолютно необходимо все-таки изложить хотя бы в самых общих чертах каноническую версию. Классическую, официальную, да, опирающуюся на официально представленные документы или хотя бы копии. Вот. А что касается вот того, о чем, с чего ты с самого начала начал, с ситуации 1953 года, вот это мы за нехваткой времени и сил сегодня практически разбирать не будем. Вот сегодня мы сосредоточимся на следствии и суде, а то, что об этом, я имею в виду об борьбе, которая развернется в советском и партийном руководстве после смерти Сталина, а точнее начнет разворачиваться в момент смерти Сталина, да, за сутки до смерти Сталина. Об этом написано, снято в самых разных жанрах, в самых разных видах. Столько всего, что я абсолютно уверен, что у большинства тех, кто нас сегодня слушает, по этому поводу есть определенные представления, а у кого нет, ну, так сказать, мы в том числе сегодня будем называть кое-какие книги, где об этом можно будет прочитать.
Ну, первая книга, которую можно сразу назвать, это «Лаврентий Берия, 1953 год. Сборник документов, выпущенный в свое время еще Александром Николаевичем Яковлевым». Это лучшая книга.
Да, в конце 80-х вышел сборник документов.
В 91-м это
или вышло. В 91-м, да. В конце 80-х начата была работа.
Кое-какие... В 99-м даже, ой-ой-ой.
В 9-м, да.
Да,
я. Кое-какие документы, которые я сегодня буду цитировать, они, естественно, взяты из этого сборника.
При этом еще неизбежно мы, конечно, будем опираться на многие вещи, действительно, которые Берия делал и которые Берия заявлял, и которые послужили отправной точкой для выступлений самого партийного судилища над Берией – это пленума ЦК КПСС.
Есть ну вот, собственно говоря, с этого мы и начнем. Сейчас Полина дает нам первую картинку, и мы попытаемся представить себе значит, эмоции, ощущения советских граждан, подавляющее большинство из которых ничего не знало до 10 июля 1953 года, как вы видите из картинки, да, перед вами первая страница газеты «Правда», это была пятница. И вот открывают советские граждане газету «Правда», а там, как в анекдоте второй половины 80-х годов, помнишь, Сереж, да? Ты сегодняшнюю «Правду» читал, нет, а что там? Но это не телефонный разговор. Так да. Вот это не телефонный разговор. Информационное сообщение о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза на днях состоялся, по-моему, беспрецедентная совершенно формулировка. Никогда о пленумах так не писали, что значит на днях состоялся.
Да.
Вы бы еще начали словами, как сообщила одна бабка, да, на днях,
ну, да,
состоялся. Ходят слухи.
Ну, ну да, окей. Или «Голос Америки» сообщает.
Совершенно да. верно, да. На днях состоялся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Пленум ЦК КПСС. Заслушав и обсудив доклад Президиума ЦК, товарища Маленкова ГМ, о преступных антипартийных и антигосударственных действиях ЛП Берия, направленных на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала и выразившихся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР над правительством Коммунистической партии Советского Союза, принял решение вывести ЛП Берия из состава ЦК КПСС, исключить его из рядов Коммунистической партии Советского Союза как врага Коммунистической партии Советского народа. Мы когда в прошлый раз, неделю назад, опубликовали анонс, и там Берия был несклоняемый, кто-то тут же взял, с каких это пор, значит, Берия не склоняется. Вот с таких пор. Он с недавних пор склоняется. Читайте официальное сообщение газеты «Правда» и с ней потом спорьте, да? Берия не склоняется в газете. Сейчас
в газете,
склоняется.
Да, ты знаешь, и до моего поступления в школу примерно и я не склонялся.
Так, да, господи, даже. Это же, а наоборот, украинские фамилии в царской России склонялись.
Да.
А потом перестали. Ну, да. Это же, господи, боже мой, язык.
Склонялись неправильно, ну ладно.
Ну, неважно, да, да, но склонялись. Да. Пойти к Максименке, прийти от Максименки там, да?
Да.
Вот, ну, неважно. Язык – живая структура и не всегда подчиняется законам логики, а вот законам жизни обычно подчиняется. То есть, иными словами, две недели Берия уже был арестован, а значит, советские граждане об этом ничего не знали. Более того, прямо сразу после ареста Берии было, по сути, нарушено советское законодательство, которое предполагало достаточно короткий срок задержания, а дальше либо вы предъявляете обвинение, либо, так сказать, человека надо выпускать и извиняться перед ним. Так вот, судя по всему, 26-го Берия был арестован, это известно абсолютно точно, только 30 июня Роман Андреевич Руденко, настолько свеженазначенный генеральным прокурором СССР, что, я думаю, у него еще мундира на тот момент не было соответствующими, так сказать, там пальмовыми ветвями на обшлаге министерского, генеральско-прокурорского, я имею в виду, так-то, конечно, у него мундир был, он у него всю жизнь был. Вот, значит, Роман Андреевич возбуждает, как генеральный прокурор, уголовное дело. Только 3 июля он дает санкцию на арест. Я кое-где встретил утверждение, вот санкции на арест Берии не было. Был, была санкция. Только Берия уже арестован был к этому времени, значит, более недели как. И только 8 июля 1953 года Берии объявили эту санкцию под роспись. С этого момента, собственно, начинается вот более или менее законное его содержание под стражей. Обвинение ему предъявили на первых порах абсолютно такое вот, ну, самого общего порядка. А это, кстати говоря, достаточно распространенное дело. Обычно сначала, что называется, бухают такое дежурное обвинение или основное, ну, а потом уже по ходу следствия, так сказать, оно каким-то образом уточняется. Ну, вот из протокола, первого протокола допроса. Вопрос. Вы арестованы за антисоветскую заговорческую деятельность против партии Советского государства. Намерены ли вы рассказать следствию о своей преступной деятельности? Ответ. Это я категорически отрицаю. Сразу хочу сказать о протоколах. Значит, протоколы допросов Берия и других людей, арестованных и судимых по этому делу, имеются в большом количестве. Вот они, в частности, были группой Яковлева, изданы в 90-е годы. Другое дело, что то, к чему имели доступ отдельные, их не так много, этих людей, исследователи, работавшие с делом, это в значительной степени копии. Но на копиях, как положено, есть, так сказать, исполнитель, они заверены соответствующим ответственным работникам канцелярской части. То есть копии как копии. Такие копии, которые вполне себе принимаются как оригиналы. Что касается оригиналов, то где они, вот точное место их хранения, по сей день, насколько я понимаю, неизвестно. Но все дело очень неплохо запротоколировано. Допрашивать Берия начали далеко не сразу. Это явно совершенно вызвало у него приступ буквально паники, потому что уже само его задержание, разумеется, не могло не вызвать у него паники. Но то, что его не допрашивают, видимо, создало у него ощущение, что сейчас его судьба решается, и, скорее всего, его просто грохнут. И он начинает писать письма, личные письма. Бумагу и письменные принадлежности он потребовал сразу же, чуть ли не первым делом, когда его доставили сначала на гоптвахту Московского военного округа, потом перевели. Да, кстати, давайте мы с вами посмотрим на парадный портрет нашего героя. Полин, дайте нам, пожалуйста, такого, так сказать, товарища Берию, красивого, маршал официального. Маршал Советского Союза, герой, так сказать, орденов Ленина 4 штуки, орденов Красного Знамени 3 штуки, 2 штуки я вижу, да. Дальше, по-моему, очень ценимая медаль 20 лет РКК, вот такая вот с огромной звездой, те, у кого она была, вот такая очень отдельная привилегированная
каста. Да, там орден Суворова, если я не ошибаюсь.
Суворова с левой стороны, да, по-моему, верхний и так далее, полководческий орден. Вот, а теперь дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. И вот мы видим, снято со стороны Москвы реки, да, Космодемьянская набережная. Для немосквичей это такой очень интересный район центра Москвы. Это часть Замоскворечья, но она представляет собой длинный, вытянутый, такой бумерангообразный по форме остров, образуемый с одной стороны Москвой рекой, с другой стороны обводным каналом, как совершенно правильно учит нас Сергей Александрович Бунтман. В Петербурге обводный канал, а в Москве обводной. Да? Вот мы в течение месяца оба канала помянули. Вот, значит, перед нами здание Крикс-комиссариата. Построено оно аж в 1731 году, еще при Анне Иоанновне, для московской конторы того, что сегодня называется Главное управление тыла. То есть это интендантское ведомство, которое занимается снабжением, значит, войск всем необходим. Кстати, вот именно в этом здании служил Сергей Львович Пушкин, потому что он по бухгалтерской части в Крикс-комиссариате в свое время подвязался. Вот там, во дворе, в бомбоубежище, в бункере, насколько я понимаю, там сейчас устроен музей, значит, и содержался Берия. А суд происходил в здании вот этого самого Крикс-комиссариата, точнее, значит, штаба Московского военного округа. Вот. Иногда путают, говорят, Московского округа ПВО. Разные вещи. Арестовывали Берия и охраняли. Действительно, в основном команду составляли офицеры Московского округа ПВО во главе с Батицким, да, а значит, содержали его на территории штаба Московского военного округа. Неважно, по соображениям безопасности. Остальных фигурантов содержали в Бутырке. И, значит, вот Берия начинает писать письма. Первое письмо адресовано Маленкову, которого он, видимо, до последнего времени считал своим союзником. Ну или, по крайней мере, вел по отношению к нему себя как старший союзник по отношению к младшему союзнику. «Дорогой Георгий, я был уверен, что из той большой критики на президиуме Это в тот день, когда его арестовали, его же арестовали во время заседания президиума, да, есть известный рассказ Хрущева, как это происходило. Что из той большой критики на президиуме я сделаю все необходимые для себя выводы и буду полезен в коллективе. Но ЦК решил иначе. Считаю, что ЦК поступил правильно. Считаю необходимым сказать, что всегда был беспредельно предан партии Ленина Сталина, своей родине, был всегда активен в работе, работая в Грузии, в Закавказье, в Москве, МВД, Совете министров СССР и вновь в МВД. Все, что мог, отдавал работе, старался подбирать кадры по деловым качествам. Совершенно безумное сваливание в кучу всего. Прямо видно, что он пишет, как думает. Мысль наскакивает одна на другую. Он торопится вывалить все, что вот он придумал за эти пару суток, прошедшие с момента ареста до момента написания первого письма. Вот смотрите, да, конечно, вот смотрите, я разоружился, я не спорю, вы решили так, я никоим образом этого не оспариваю, но смотрите, я был полезен, я буду полезен, все прочее. Дальше пойдут гораздо более пространные документы, в котором он адресуется вообще ко всем членам президиума. И очень, кстати, хорошо видно, кому как он относится, на кого как он рассчитывает. Маленкову несколько страниц, Хрущеву несколько строк.
Ну да. Он прекрасно очень рассчитывал на Маленкова.
Кстати, он очень рассчитывал на
Маленкова. Посмотрите, у нас в «Дилетанте» есть, сопровождают статью Нины Хрущевой, автографы этих писем, сканы этих писем. Не печатные, а вот именно автографы.
Когда говорят, что Берия был убит прямо в момент ареста, ну... Понимаете, как всегда с любой конспирологией, конечно, про все, что угодно, можно сказать, подделано. Но одно дело – это слепенькие копии каких-то протоколов, где вместо оригиналов подписи и печати стоит, там подписано то-то, подпись проверена, такой-то, такой-то, там младший советник юстиции – это одно. Здесь мы имеем дело действительно с его рукой и... Как мне представляется, надо достаточно серьезно обосновать, что это подделка, а не оригинал. Но дальше, собственно говоря, начинаются допросы. Полина сейчас дает нам фотографию еще одного видного мужчины в мундире. Вот, собственно говоря, Роман Андреевич
Руденко, да.
Ставший генеральным прокурором явно под дело Берии. Другое дело, что он потом этим генеральным прокурором будет до скончания века оставаться, да, он рекорд поставит пребывание в этой должности, но он назначен 30 июня, через 4 дня после ареста Берии, первыми его шагами станут именно, так сказать, вот издание соответствующих актов, связанных с этим уголовным делом, и сразу скажу, совершенно беспрецедентный, насколько мне известно, случай. Руденко будет лично вести допросы. Около 30 протоколов – это протоколы допросов, которые вел Руденко и его помощник, так сказать, человек, который в этой ситуации был на допросах, ну, практически его тенью. Сейчас я найду его фамилию, значит, но это следователь по важнейшим делам Генеральной прокуратуры. Я так подозреваю, что Руденко... он сам опытный прокурорский работник, да, чего подкреплять себя, так сказать. Я думаю, что он просто-напросто не хотел оставаться с Берия один на один, там, не считая
во-первых,
стенографиста.
Потому что это было подозрительно.
Конечно.
Могло быть подозрительно. Во-вторых, именно Руденко, потому что это дело серьезное, и должен быть достаточно узок круг тех людей, которых допускали к самому Берия. Здесь должен быть, потому что боялись, очень серьезно боялись Берию и до ареста, во время ареста и во время следствия.
Но вот в любом случае то, что Руденко сам ведет допросы, это, конечно, свидетельствует о том, что он прекрасно понимал, может, ему было об этом напрямую сказано, может быть, не напрямую, но он человек сообразительный, что от этого дела, собственно, зависит его дальнейшая карьера, от того, насколько оно гладко и благополучно пройдет. Ну, а Руденко – человек Хрущева, безусловно, потому что они были прекрасно знакомы, Хрущев его всячески поддерживал, в бытность свою руководителем Украинской республиканской компартии, а Руденко был, соответственно, руководителем украинской прокуратуры в это время. Так что он вот из тех кадров, которые к Хрущеву были близки, как Берия себя окружал грузинскими кадрами, да, так Хрущев окружал себя в том числе и украинскими кадрами. Что Берия инкриминировали? Самые разные вещи. И вот сразу хочу сказать, что, на мой взгляд, одним из самых сильных аргументов по сути, не по форме, не по формальным каким-то отмазкам, а именно по сути, по идее, самым сильным аргументом против того, что дело фальсифицировано, что эти документы сочинены и на самом деле никаких там допросов не было, является тот совершенно невероятный хаос, который в этом деле наблюдается в отношении того, в чем обвиняют Берия, как эти обвинения доказываются, как проводятся, значит, ну, например, вот, чтобы не быть голословным, в течение двух допросов, а каждый допрос продолжался, они шли вечером до полуночи примерно, значит, каждый допрос продолжался 3-4 часа, вот два таких допроса, практически полностью посвящены книге, которая в свое время была изготовлена под руководством Берии, а если верить обложке, то просто Берией была написана к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье.
Ключевая книжка, которая его выдернула наверх почти мгновенно.
Вполне вероятно. 35-й год, действительно, да. И вот Берию допрашивают. Я писал, нет, вот у нас есть сведения, что вот это, значит, делали сотрудники Тбилисского института Маркса Энгельса Ленина, была такая организация ИМЭЛ, вот такие. Ну да, конечно, они собирали материалы, но это вот мой доклад. Нет, вот у нас есть, значит, основания утверждать, что они не просто материалы собирали, что они сам доклад составили, а вы его просто прочитали и так далее. Сегодня не может не вызывать, ну, некоторого недоумения, что следствие так цепляется за эту действительно для Берии в его карьере невероятно важную книгу. Но при чем здесь уголовное дело-то?
Ведь за, то, это что... за это не расстреливают. Да. За присвоение себе там работы негритянской, студентов, научных сотрудников, все в зависимости от рабовладельца.
Более положения. Того, я хочу сказать, что с точки зрения политики государственного руководства, это, в общем, даже не факт, что плагиат. Но у всех государственных деятелей есть спичрайтеры. Ну, говорят, товарищ Сталин сам писал свои речи. Ну, может быть.
Есть очень много правок.
Редактировал, не сомневаюсь.
Доклады
готовили. Он учебник истории редактировал, как известно. Да, он вообще много работал, много читал, много правил. С этим спорить не надо. Да. Но я к тому, что это настолько обычное дело, что видному руководителю пишут речь, что здесь... Ну, почему? А дело в том, что это начало следствия. Вот эти протоколы – это первые недели. И явно совершенно еще нет четкого у Руденко, а возможно и выше, четкого понимания, что мы ему будем инкриминировать.
Алеша, можно в порядке реплики? Конечно. Дело в том, что мне еще кажется, что как и на пленуме, возникал вопрос о службе Берии для полиции Демократической Республики Азербайджан.
Так называемая мусаватистская контрразведка.
Да, мусаватистская контрразведка. И очень обтекаемо говорили на пленуме. Я не знаю, Микоян говорил, который должен был это знать наверняка. Вот. И это как-то они решили все-таки это не педалировать и это не утверждать. через историю революционного Закавказья хотели пробиться каким-то фактом из Берии. Потому что Берия уничтожил, Берия и Сталин уничтожили фактически всех дореволюционных большевиков Грузии той же самой. Всех, от Будом-Диване до массы всего.
Арахелашвили, да, и
да,
так далее.
Да,
и так
да,
далее.
Да, да. Это уничтожалось. Что ж уничтожалось? Они не могли ему предъявить их общие преступления.
Вот, конечно, именно к этому я и веду. Сейчас мы вынуждены сделать небольшой перерыв, после этого с этого и начнем.
Да, конечно.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это Апостоли Булити, человек, который мог изменял и мог изменить 20 век. Это знаменитый посол Булит в Советском Союзе. И это очень интересно. Написавший, кроме всего прочего, книгу в соавторстве с Зигмундом Фрейдом о президенте Вильсоне. В общем, это одна из самых примечательных фигур американо-советских и просто американских, я бы считал, первой половины 20 века. Так что эту книжку, я думаю, стоит почитать. Стоит купить и почитать. Я ее тоже, наверное, для себя отложу, если она еще есть. Так что вот так, дорогие друзья, припадайте к шоп-дилетант медиа. Там много всего, не считая мерча так называемого, который обновляется все время и дополняется. Ну и книжки прекрасные. Скоро будет еще больше книжек на «Живом гвозде» и в шоп-дилетант медиа.
Так вот, действительно, самая главная магистральная проблема, которая объясняет все нестыковки, все, на мой взгляд, объясняет все нестыковки, все несуразности и все особенности этого процесса, заключается в том, что нет проблемы, что Берии предъявить. Берия за свою, ну уж будем так говорить, преступную жизнь наделал, причем под документы, под роспись, под все что угодно, столько всего, что его можно было бы расстрелять несколько, я думаю, десятков раз. Но дело в том, что подавляющее большинство этого было сделано от имени партии, по поручению партии, по прямому приказу партии и ее руководства. И вот в этой ситуации вопрос о том, а что мы ему, сукину сыну, нашему сукину сыну, будем предъявлять, вопрос острейший. И я думаю, что по каждому пункту не просто потом обвинительное заключение утверждало ЦК, случай тоже, прям скажем, не рядовой, это когда прокурорское обвинительное заключение утверждает партийный орган, да? Но и по каждому отдельному пункту велись дискуссии, предъявлять, не предъявлять. Вот эту книжку, например, в конечном итоге предъявлять не стали. Решили, что набрали достаточно, так сказать, компромата для того, чтобы вот это...
Да, не стали копаться в прошлом и не стали, просто как это делается во времена Иберии самого, не стали здесь шить глубоко эшелонированное дело, уходящее в дореволюционное провокаторство
вот
или во что-нибудь
это-то
такое.
Вот это-то стали шить, это я сейчас зачитаю, это стали шить.
Но аккуратненько стали шить.
Да, бездоказательно. Вот что важно. Аккуратненько в том смысле, что бездоказательно, потому что если приводить доказательства, там сразу возникало очень много вопросов. А книжку вообще забросили, видимо, потому что слишком мелко, да, слишком, значит...
А потом эта книга затрагивала Сталина, пока это не стоило делать.
Конечно, да, есть
такой... Критика этой книги затрагивала Сталина.
Есть апокрифический рассказ о том, что вроде бы, когда каждый раз, когда, значит, Берия на суде упоминал имя Сталина, Конев кричал: «Не трогай, мерзавец, это святое имя». Там,
и так далее. Правильно, да.
Что касается...
А пленум почитайте.
Что касается «Ворошить прошлое». Цитирую абзац приговора, уже приговора. Установлено, что тайные связи с иностранными разведками Берия завязал еще в 1919 году, когда, находясь в Баку, он совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность контрразведку мусаватистского правительства в Азербайджане, действующую под контролем английских разведных органов. Как агент мусаватистской контрразведки Берия вел активную борьбу с революционным рабочим движением в Азербайджане. Сереж, Берия о том, что он в свое время по заданию партии был внедрен в эту самую мусаватистскую контрразведку, Берия писал об этом в своей автобиографии, открыто совершенно.
Ну да. Совершенно...
Творилось в это время в Закавказье такой слоеный пирог, такое... Я даже не знаю, как это назвать, что... Вот, пожалуйста, допрос. Руденко допрашивает Берия. Один из первых допросов 9 июля 1953 года. Еще не опубликовано в газетах, что Берия арестован. Вопрос. Уточните еще некоторые данные вашей биографии. Вы утверждаете, что являлись членом Коммунистической партии с марта 1917 года. Ответ. Да. Вопрос. Почему же в 1919 году вы получили задание начать работу в меньшевистской контрразведке не от большевистской организации, а от ГУММЕТ? Была такая очень интересная партия ГУММЕТ. Это, насколько я понимаю, чуть ли не первая в истории попытка создать мусульманскую коммунистическую партию.
Да.
И к созданию этой партии имел отношение товарищ Сталин, как
да.
видно, ему, как видно да. мусульманин. Да. Вот. Значит, продолжаю. Ответ. Членом ГУММЕТ я не являлся. Однако задание сотрудничать в мусаватистской контрразведке я получил от ГУММЕТ, персонально от Гусейнова. ГУММЕТ являлась большевистской организацией. Вопрос. Вам должно быть ясно, что меньшевистская разведка не могла действовать иначе, как под контролем английской разведки. Ответ. Я ничего не замечал, чтобы английская контрразведка контролировала мусаватистскую контрразведку. Вот в этом маленьком абзаце ты обратил внимание, как все намешано? Как
да, все,
как разведка становится контрразведкой? Мусаватистская, меньшевистская и обратно. Как партия ГУММЕТ становится большевистской, хотя при этом есть отдельная, так сказать, большевистская партия? Отчасти потому, что действительно сам черт ногу сломит в этих закавказских делах 19 года. Отчасти потому, что оба выкручиваются, точнее Руденко накручивает, а Берия выкручивается в этой ситуации. Но дело в том, что опять-таки гроша ломаного все это не стоит, потому что Берия никогда не скрывал, что это была часть его подпольной партийной работы. А никаких доказательств того, что он был там двойным, тройным или каким агентом, не было. И понятно, почему Микоян на пленуме не мычит, не телится по этому вопросу. Потому что, согласно официальной советской историографии, ничего в Закавказье этого времени, ничего важного, я имею в виду, без личной санкции товарища Микояна, так сказать, единственного выжившего из 27 бакинских комиссаров, происходить просто не могло.
Ну, там немножко не так, он немножко...
Ну, конечно,
не,
я утрирую.
Да, вот. Но дело в том, что же ему еще могли инкриминировать. И самое трагически смешное в этом деле, что Берия, судя по всему, не врет ни в одном ответе. Вот в чем дело-то. Потому что это... ему пытаются пришить очень серьезную липу, не говоря об его истинных преступлениях.
Здесь нет. Здесь вполне возможно, что не врет. Я имею в виду вот этот процитированный кусочек.
Да.
Вообще врать он будет много и со вкусом. Как правило, просто-напросто отрицая те самые на самом деле серьезные обвинения, которые ему предъявляются в фабрикации дел, в составлении расстрельных списков, в том, что иногда даже, так сказать, там расстрелы производились, там Кедрова, например, ему старого чекиста припомнили. Суд его оправдал, Кедрова, а Берия, тем не менее, вопреки решению суда, со своим подручным расстрелял. Что ему еще предъявляли? Заявление. Прочитав правду от 10 июля 1953 года о разоблачении врага народа Берия, я хочу просить вас учесть еще одно очередное злодеяние, которое он совершил 4 года назад надо мной. Вы только теперь узнали лицо этого чудовища, а я знал уже 4 года тому назад. Я жила на улице Герцена, 52, квартира 20, напротив особняка Берия. 29 марта 1949 года умерла внезапно моя бабушка, мамина мама. Мама потеряла сознание, ее отправили в больницу. Я осталась одна под присмотром соседей. Однажды я пошла в магазин за хлебом по улице Малой Никитской. В это время вышел из машины старик в пенсне, с ним был полковник в форме МГБ. Когда старик стал меня рассматривать, ну, одним словом. Это заявление.
Да.
Это заявление молодой женщины, которая к этому времени уже одного ребенка от Берия родила. В другом случае был сделан аборт в Кремлевской больнице по прямому указу Берия. Впоследствии она станет любовницей Яна Рокотова. Мы говорили об этом в свое время в передаче, посвященном делу валютчиков. И вот эта Валя, значит, Валя Дроздова, обвинила Берию в изнасиловании. В материалах дела фигурировал список, составленный на основании показаний начальника и заместителя начальника охраны Берия, где они называли в общей сложности около 200 женщин, с которыми у Берия была связь добровольно, полудобровольно, совсем недобровольно. Но именно как обвинение, как пункт уголовного дела, только вот эти самые показания Вали Дроздовой. Сразу хочу сказать, вот, ну, мое мнение, у меня никакого опыта соответствующего нет, мое мнение здесь не имеет никакого значения, но ни один и не два раза я читал у опытных следственных работников. Каждый час в деле, в случае обвинения в изнасиловании, важен. Через сутки уже мало что можно доказать. Через несколько суток практически невозможно. Нужно, чтобы полгорода были свидетелями, да? А через 4 года? А как выглядит обвинение в изнасиловании с учетом того, что последующие 4 года она жила на квартире, так сказать, которая была из секретного МГБшного фонда, что она состояла с Берием в сожительстве, что она родила ребенка, что второго ребенка она не родила ни по своей вине, что называется, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, обвинение в шпионаже. Без этого просто, видимо, как говорится, в 1953 году другого не носили. Вот без этого просто невозможно людей такого уровня упечь. Кстати, о людях я что-то забыл. Полин, дайте нам, пожалуйста, там у нас есть картинка, где 6 человек в одном месте. Вот, совершенно верно, спасибо. Значит, верхний ряд – Деканозов. На момент описываемых событий министр внутренних дел Грузинской ССР. Кабулов. Нет, прошу прощения, Меркулов, значит, министр госконтроля, Кабулов был первый замминистра внутренних дел. Так, кто же у нас в этом самом-то ряду слева такой импозантно красивый сейчас тут у меня, подождите. Гоглидзе, конечно.
Гоглидзе,
Владзимирский и Мешек. Значит, Гоглидзе начальник одного из управлений военной контрразведки, управления военной контрразведки МВД. Владзимирский начальник следственной части по важнейшим делам. Мешек, министр внутренних дел Украинской ССР.
Это Владзимирский, это один из самых страшных людей среди
стран. Да, это один из тех, кто продолжал и не по своей вине не закончил дело врачей. Это человек, о котором говорили просто как о садисте, вот именно в классическом медицинском смысле этого слова, хотя явно совершенно он там не один такой. Так вот, понятно, что нужны обвинения в шпионаже, и что придумали из области шпионажа? Из области шпионажа взяли факт, действительно имевший место быть. Когда вот случилась эта короткая, скажем так, бериевская весна, как называют период с момента смерти Сталина до ареста Берии, среди многочисленных его, он действительно фонтанировал идеями, инициативами, среди многочисленных его идей было немало идей по внешнеполитическим вопросам, в частности, представление о том, что надо срочно восстанавливать нормальные отношения с югославской компартией.
Первое.
Отношения, да. Отношения, которые были в дым испорчены при позднем Сталине, писали у нас про фашистскую клику Тита Ранковича, да. И вот Берия, видимо, действительно, не имея на это никаких полномочий, через одного из советских дипломатов, работавших, значит, в советской миссии в Югославии, вышел на Ранковича и начал разговоры о том, что, товарищи, ну, погорячились, с кем не бывает. Когда через полтора года эти отношения действительно будут восстановлены, и Никита Сергеевич прилетит в Югославию, он прямо на аэродроме назовет встречавших его дорогими товарищами и сделает заявление. Мы искренне сожалеем о том, что произошло, и решительно отметаем все наслоения этого периода. Со своей стороны к этим наслоениям мы с несомненностью относим провокаторскую роль, которую сыграли в отношениях между Югославией и СССР ныне разоблаченные враги народа Берия, Абакумов и другие. Мы обстоятельно изучили материалы, на которых основывались тяжкие обвинения и оскорбления, выдвинутые тогда против руководителя Югославии. Факты показывают, что эти материалы были сфабрикованы презренными агентами империализма.
Ну да.
Кто достойный ученик Сталина?
Угу.
А, при том, что Берия действительно предлагал это же самое, только значительно раньше. Ну, припомнили Берия еще якобы исходившую от него инициативу переговора в 1941 году с руководителями фашистской Германии о мире на каких-то там приемлемых условиях. Поставили ему в вину его... Хотя это не войдет в приговор, но это, видимо, было то, что на самом деле в свое время очень напугало руководителей Советского Союза. Самая это на самом деле громкая внешнеполитическая инициатива Берия была по поводу Германии.
Да, объединение Германии на
когда
условиях
он,
ФРГ.
Mm-hmm. Совершенно верно. Когда он сказал, мы заинтересованы в том, чтобы в Европе имелся пояс нейтральных государств, Швеция, Германия, Швейцария, да, вот такой вот разделитель между, значит, этим самым вместо железного занавеса. И он предлагал изменить, резко изменить курс, согласиться на воссоединение Германии не на коммунистических условиях. Ну и если Берия такими масштабами начал, так сказать, то уж понятно, что рвется он исключительно на первое место и ни на что другое не согласится. Есть версия, что именно вот это, а не то есть личный страх, само собой, конечно же, да, но вот это, собственно, ну, убедило,
да,
руководство партии, что
здесь,
с Берией...
Да, я бы хотел сказать, что это очень видно на пленуме, где проверялась действенность разнообразных обвинений против Берии. Выступали там секретари, первые секретари союзных республик. Там тоже было очень важно. И выступали представители стран народной демократии, тогда еще стран социализма будущих. И очень интересно говорили о том, что когда спрашивали, какова будет роль партии в странах народных демократиях, вот говорили, ну, главное, чтобы правительство, чтобы были нормальные выборы у вас, и правительство руководило. Правительство, а что должна партия делать? Взносы собирать, грубо говорил Берия. То есть у Берии были планы досоциализации, десоциализации Восточной Европы очень серьезные. Да и не только Восточной Европы.
Не только Восточной Европы, но и Советского Союза. Он явно совершенно намеревался советской власти, вот именно системе советов, вернуть реальную, а не номинальную власть. Он выступал за такую, я бы сказал, автономизацию национальных компартий. Это же его инициатива, чтобы первыми лицами во всех, а не только в отдельных республиках, были местные кадры титульной национальности.
И не только первыми. И вот та система, что обязательно должен быть русский в национальных компартиях, вторым секретарем обязательно должен быть русский. Это все тоже пытался Берия упразднить. Плюс еще национальные кадры. Очень важная вещь – это погасить шедшую, фактически еще догоравшую гражданскую войну в Западной Украине, той же самой, в Балтийских республиках. И когда Мешек приехал в Киев, на что жаловались тогда, когда Мешек приехал в Киев, то он выступил, свое выступление он начал на украинском языке. И когда его спросили, а что это, а что тут, есть люди, которые не знают украинский, спросил он, а вы вообще, вы понимаете, вы где здесь работаете-то? Вы историю-то Украины знаете? Грушевского не хотите почитать? Грушевского.
Да. Грушевского, сказал, да.
Сказал Мешек, это очень, я бы сказал, встревожило тогда.
Историю Украины и Руси, конечно, почитать. И поэтому, естественно, что все делалось под жесточайшим контролем. Ну вот, пожалуйста, постановление Президиума ЦК КПСС от 17 сентября 1953 года. Товарищи Первухин, Соборов, Микоян, Каганович, Булганин, Хрущев, Молотов, Маленков. Поручить товарищу Руденко с учетом поправок, данных на заседании Президиума ЦК, в двухдневный срок доработать представленный проект обвинительного заключения, внести предложение о составе специального судебного присутствия, поручить товарищу Суслову, Господи, Михаил Андреевич-то тут при чем, да? Он же идеолог. Принять участие в подготовке генеральным прокурором как проекта обвинительного заключения, так и проекта сообщения от прокуратуры. Специальное военное присутствие, 8 человек во главе с маршалом Коневым. Не исключаю, что одной из причин, почему именно Конева из высокопоставленных военных поставили во главе этого специального военного присутствия, Конев не мог забыть, как в 1941 году над ним висел Дамоклов меч такого размера. И я думаю, Коневу доложили, что Берия очень готов был, так сказать, и поддерживал проект командующего Калининским фронтом вслед за генералом Павловым назначить виновником всего того, что творилось в 1941 году. Ну, то есть, иными словами, у него, у Ивана Степановича были, так сказать, личные мотивы, хотя такие мотивы, безусловно, были и у Жукова, и у Рокоссовского, да. Так что наверняка не только это его привело к этому, к этой роли. Организовано было судилище, это было, конечно, судилище, по образцу, который партия сама создала в декабре 1934 года, то есть без участия сторон, без прокурора, без адвоката, без апелляции, без кассации, с приведением приговора в исполнение немедленно. Классический средневековый инквизиционный процесс.
Ну да, и при Берии, и при его предшественниках это было почти всегда.
Да. Говорят, вот почему с этого процесса нет ни одной фотографии. А с процесса Тухачевского их сколько?
Угу.
Столько же. Столько же. Обычная практика.
Да, процессы инквизиционного типа, которые выливаются, вот заседание суда, оно заключается только в чтении приговора.
Ну, все-таки несколько дней, и, судя по протоколам...
Здесь-то да.
Да, да. У Тухачевского в один день уложились.
Да, у подавляющего большинства расстрельных это было...
Несколько часов,
большого террора, да, это несколько часов максимум.
Здесь да. несколько дней, здесь, так сказать, была возможность у подсудимых там как-то друг другу возражать. Очных ставок на следствии не было, чего не было, того не было, но на суде возражали они друг другу. Там тот же Меркулов такого Берии наговорил, так сказать, самый верный. Вот уж действительно сапоги целовал в своей.
Да, им хотелось очень, конечно, утопить самого Берию и вылезти, как, ну, кому-то это удавалось, а этим не удавалось.
Этим не удалось. Все были приговорены, все семеро были приговорены к расстрелу. Берия расстрелян по официальной версии, так сказать, при одном составе присутствующих на пару часов раньше, чем остальные шестеро. Никакой конспирологии на этот, на мой взгляд, в этом нет. Просто они содержались в разных местах. И там, где содержались, там и были расстреляны. В Бутырках. Вот эта шестерка, а Берия там же, в бункере штаба Московского военного округа. Что касается вопроса о, значит, был суд, не было суда, Берия или двойник. Ну, понимаете, примерно половина всего того, что издается по этому поводу, издается в связи с Юрием Мухиным.
Господи.
Да. И видным организатором советского производства, не путать с доктором исторических наук. И, ну, просто чтобы вы понимали, Мухин – это Сталина убили, Мухин – это американцы на Луне не высаживались, Мухин – это феерическая россыпь.
Да. Катыня,
Катынь, разумеется, да. Немцы расстреляли поляк, это совершенно понятно.
Да-да-да. Но а вот здесь если... есть... А, прости.
Если говорить о серьезных работах, таких, мимо которых я бы не проходил, и которые, мне кажется, интересно прочитать не только из-за этого вопроса, я бы назвал работу юриста, человека, который долгое время служил в органах военной прокуратуры, заслуженный юрист Российской Федерации, Андрей Викторович Сухомлинов. Есть книжка, которая не раз переиздавалась, «Кто вы, Лаврентий Берия?». Там Сухомлинов, он работал с документами, он один из тех немногих, кто получил доступ к значительной части документов. Почитайте, очень интересно, очень четко, очень, на мой взгляд, непредвзято. И хорошо нам знакомый Борис Вадимович Соколов.
Да.
«Двуликий Берия. За что его убили?» – вот так называется книжка. Борис Соколов – человек, который написал много всего в жанре такого, знаете, исторического не расследования, а критики, источниковедческой критики. Да. И с этой точки зрения он, вот его сильной, на мой взгляд, стороной является умение анализировать, сопоставлять и так далее. И тоже получилось довольно интересно.
Я бы добавил несколько слов, и конечно, я здесь внимательно читаю чат и замечания, которые есть, и напоминания. Серго Берия, Сергей Лаврентьевич Берия, он же Сергей Гигачкори, потом его заставили это сделать и отказаться от фамилии. Да, он в своей книге не то что оправдывал отца. Эта книга очень интересная. Я, например, благодарен Сергею Лаврентьевичу, что он от отца даже такого никак не отказался. И что он со своей точки зрения написал о нем очень много интересного. Он был уверен, что отца убили при аресте. Да. Он был уверен, но там достаточно много нестыковок.
Якобы ему об этом сказал Ахметхан Султан.
Да. И там дело в том, что надо понимать и его состояние. Человек, он очень интересный был, Сергей Лаврентьевич Берия. Он был замечательный инженер, очень хороший ученый. И оставим его книгу так, как она интересна в тех местах, где ему и которые он знает хорошо, там дома, например, или что-то еще такое, вот, где ему никакого нет врать смысла. Такие бывают места, я думаю, они известны и психологам, и следователям, и кому угодно. Бывают такие места психологические. Второе. Здесь Берия, жалости к Берии и сочувствия вот в этом деле нет никакого.
Ни малейшего.
Ни малейшего. Но дело в том, что он попал в ту же самую ловушку, которую он был одним из главнейших организаторов. Он попал под сталинский, абсолютно сталинского типа и следствия, и процессы, и разбор деятельности, и так далее. Что же это значит, вот эта победа тогда Хрущева, Маленкова их соратников над Берией? Книга, какая, вы спрашиваете, книга Пастухова? Это книга, это его замечательный сборник эссе, очерков, который называется «Как нам переучредить Россию». Он считает, что абсолютно по-сталински, осудив Берия, что предлагал Берия? Берия предлагал, ограничив, сохранить насилие как главный принцип существования Советского Союза, при этом убрав революционно-коммунистическую шелуху, наладив отношения с западными странами и быть такой...
Нормальной империей такой.
Нормальной, скорее не империей, а скорее вот такой вот диктатурой вполне... Вполне авторитарной страной, но вот создать из этого подобие федерации, национальных федераций, под руководством, в общем-то, ГБ. Победа Хрущева, я неправильно цитирую, но правильно цитирую, но не точно, Пастухова, победа Хрущева – это оставили всю, извините меня, оболочку революционную, коммунистическую и так далее, но постепенно и очень серьезно отходили от насилия как главного принципа управления государством. Что дало нам и оттепель, и застой, и, в общем-то, достаточно спокойный переход во время перестройки. Как бы было альтернативно, не знаю, но мне очень интересно было это время, мнение Владимира Борисовича Пастухова, потому что я действительно очень много размышлял над тем случаем. То, что семья была, подверглась репрессиям, не таким, как при Сталине, при Берии.
Не таким, как...
Естественно. Конечно.